Сегодня мы обратимся к тексту, который нам всем известен. Я уверен, что вы знаете его наизусть. Я даже не буду зачитывать его по Писанию, а произнесу Тимофея, 6 глава, 10 стих. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Я остановлюсь вот на этом, поставим точку, дальше идут определенные прошения, которые мы все с вами знаем, и мы молимся этой глубочайшей молитвой, которую мы называем молитва Господня или молитва Отче наш. То есть есть достаточно много названий этой молитвы, и я думаю, что христиане во все века всегда ею молились, потому что в ней определенная глубина, в ней сокрыто нечто особенное. Ученики обратились однажды к Иисусу с просьбой научить их молиться. При этом они сказали, что Иоанн Креститель тоже учит своих учеников и тоже дал им некую молитву. Надо сказать, что в обычае того времени именно так и происходило. То есть тот учитель, который привлекал к себе своими толкованиями, своими поучениями, мудростью множество учеников, он обычно научал своих учеников какой-либо молитве, которая, по представлению этого учителя, была наиболее, можно сказать, нужная для этих учеников в том плане, чтобы они могли духовно расти и развиваться, потому что каждый учитель видит нужду тех, кто пребывает с ними, если он, конечно, от Бога учитель. В то же время эта молитва должна быть соответствующая тем молитвам, которые до этого существовали. Не секрет, что молитва «Отче наш» и те выражения, которые в ней находятся, и само обращение «Отче наш» встречается в Сидуре, то есть в еврейском молитвеннике. И многие выражения из молитвы «Отче наш», они как бы в текстах молитв в Сидуре, то есть в разных местах мы можем встретить подобные тексты. Иисус, конечно, очень хорошо знающий, я в этом не сомневаюсь, все литургические молитвы, которые в то время существовали, он дает нечто скомпилированное, соединенное, что наиболее важно для учеников. И вот мы с вами прочли три составляющие в самом начале этой молитвы: «Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небесах». Вопрос, что это такое? Обратите внимание, что мы привыкли произносить эти фразы, и большинство толкователей, они скажут, что это как бы некое вступление к тем просьбам, которые им потом произносит молящийся. О хлебе насущном, о защите, о милости, о прощении, как мы читаем. В общем-то, мы произносим эти слова, но мы до конца даже не понимаем, что такое светится имя Его. Что бы это значило? Как-то так наитием что-то мы знаем, но, как мне кажется, нам нужно более глубокое осознание. Второй вопрос, который мы можем себе задать, а как это должно произойти? Вот мы молимся этой молитвой, и вот то, что сказано о священии имени, воля Божия на земле, как на небе, Царство Божие, которое должно прийти и утвердиться, как это произойдет. Может быть, это должно не как-то автоматически произойти. Иными словами, а принимаем ли мы какое-то участие вот в этих трех определениях, в освящении имени, в установлении царства и, как мы читали с вами, в проведении воли Божией? Или это все делает Бог, а мы только лишь открываем свои уста и об этом просим в молитве? Это очень важно, потому что если мы в этом участвуем, значит, есть что? Доля нашей ответственности. Я думаю, что мы пойдем сразу дальше, я не буду никого томить. Первое, мы читали: «Да светится имя Твое». Сразу скажу, что имя означает или вносит в наше понимание более нечто глубокое, чем фонетическое звучание чьего-либо имени. В библейском смысле имя всегда отражает нечто, оно несет в себе некую информативность. Под словом «имя» Бога подразумевается природа, Его характер, Его дела, которые Он совершает, положение Всевышний, мы называем Всемогущий, Всевышний, Всезнающий, да светится имя Твое, это то, что указывает имя. Я подчеркиваю слово «имя», указывает вот на эти характеристики, о которых бы я сказал. Но что эти характеристики должны, как реализоваться? Они должны каким-то образом светиться. Не от слова «свет», друзья мои, да? Не светиться, а святиться. От слова «святость». Я прочту Левит 22 главу 31 стих. «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я осветился среди сынов Израилевых». Если буквально перевести с текста Торы, получается так. Не бесчестите святого имени моего, освящайте имя мое среди сынов Израилевых. Слышите, да? Я Господь, освящающий вас. Обратите внимание, здесь, в этих строках Торы, содержится повеление освящать Божье имя. Может быть, кто-то помнит, как это называется. Называется Кидуш Ашем. Кидуш от слова «святость», «душа», «отделенность», Кидуш Ашем. Освящать Божье имя и также запрет осквернять Божье имя, Хилюль Ашем. Обратите внимание, что эти две заповеди, эти два повеления освящать Божье имя и запрет осквернять Божье имя настолько глобальные, настолько, я подчеркиваю, глобальные, что они вмещают в себя цель вообще жизни человека. То есть мы можем сказать, и мы будем правы, что цель жизни каждого верующего человека – что? Освящение имени Всевышнего. Кидуш Ашем, мы сейчас объясним, что это значит. Самое главное преступление в жизни человека – это осквернение имени Всевышнего. Мы читали, что и знаем, что в Торе описано, что Всевышний желал и желает раскрыть свое присутствие через свой народ. Иисус, обращаясь к своим ученикам, он утверждает, что к этому призваны его ученики. Ученики Иисуса Христа были призваны к тому, чтобы Бог через них мог раскрыть в этом мире свое присутствие. Высокое призвание, правда, у верующих. Потому что очень часто мы как бы уповаем на некую мистическую сторону присутствия Божьего, явления Божия, но мы забываем, что каждый человек призван к тому, чтобы через него раскрывалось присутствие, замысел Творца, воля Творца, качество Творца, все то, что вложено в Его имя, о чем мы говорили, должно раскрыться через человека. Или через людей, которые названы народ Божий. Именно народ Божий спасает Бог. Он проявляет к нему любовь, дав Писание и раскрывая удивительные сокровенные тайны, чтобы через него, через этот народ всему миру стало известно величие Бога. Только вдумайтесь о том, насколько высоко призвание каждого из нас. Потому что мы живем в эгоистическом мире, и даже спасение и свою жизнь с Богом и в Боге понимаем сугубо эгоистично, индивидуально. Мы призваны, как известно, чтобы возвещать Его совершенство. Друзья мои, слово «возвещать» даже в греческом языке имеет более глубокий смысл, нежели говорить об этом. Потому что Царство Божие, как мы прочтем позже, не в слове, а в силе. подразумевается слова, речи, какие-то картины, которые мы рисуем, не в разговорах Царства Божия. Возвещать означает освящать имя Всевышнего, являть. Это великое призвание, чтобы через Божий народ, через нас с вами, через каждого в отдельности, миру стало известно величие Творца, чтобы люди смогли увидеть в нас что-то. Но все зависит от того, достоин ли каждый из нас, достоин ли этот избранный народ, чтобы величие Божественного имени раскрылось через него. Слышите? Достоин ли к этому человек? А если вдруг он оказывается недостойным, то он и теряет смысл того, для чего он создан. Любое наше преступление препятствует раскрытию высшей милости, препятствует раскрытию величия Бога, познания о Боге для других людей. Так вот, заповедь освящения имени, или, как мы говорили, Кидуш Ашем, когда Иисус молится, да светится имя Твое, это не значит, что Божье имя будет открыто без опосредованно людей, то есть без посредничества людей. Это значит, что через Его учеников должно раскрываться имя Божие, да светится имя Твое, в первую очередь подразумевается через меня, через нас, через каждого, кто поклоняется Богу. И вот заповедь освящения имени обязывает каждого человека, хотя это очень важно, соблюдать заповеди сердцем. Мы сегодня любим говорить «Бог в сердце». Я сердцем соблюдаю, я всех люблю в сердце. В душе я люблю всех. Заповедь освящения имени обязывает каждого не только лишь внутри, в своем сердце светить Божьи заповеди, но и быть предельно требовательным к себе, теперь я подчеркиваю, во всех внешних проявлениях своей жизни. Потому что осквернить или осветить имя Всевышнего можно только лишь тогда, или основное действие может быть произведено только лишь тогда, когда есть кто? Свидетели этого. Слышите? Так вот, освящение имени Всевышнего подразумевает не совершать никаких действий, не произнести ни единого слова, которые могут послужить поводом для презрительного отношения к нашей вере, к нашей вере во Всевышнего. Часто ли мы об этом думаем? Часто мы думаем о том, что все, буквально все, как мы говорим, как мы движемся, как мы ходим даже, как мы выглядим, я подчеркиваю, является или освящением имени Всевышнего, или осквернением. То есть люди смотрят на такого человека, на его поступки, на его дела, причем никто не смотрит в сердце, правда? Заметьте, и не обязан. Поэтому, если мы себя утешаем, да, я так делаю, но в сердце я имел в виду другое, но поскольку я так поступил, и люди сказали, ну ничего себе верующий, ну я же другое имел в виду. Да не важно, что ты имел или я в виду. Мы похулили, осквернили имя Творца, независимо от того, что в сердце имели в виду. Дали повод для человека или людей, причем не без повода, я подчеркиваю, не без повода, а именно повод. Иными словами, если представляется возможность, теперь очень важно, сделать так, чтобы неверующий, осознав, что Божий народ обладает особыми качествами, смогли произнести похвалу в адрес детей Божьих, это неплохо, в адрес Евангелия, Священного Писания или самого Всевышнего такую возможность пропустить нельзя. Приведу иллюстрацию. Рассказывают про мудрого человека, Это очень известный рассказ, это из еврейской традиции. Некий учитель, которому ученики подарили осла. Купили осла у одного не еврея, у одного язычника. И привели его, и когда осматривали его сбрую, увидели, что к ней прикреплен драгоценный камень, некая жемчужина. И надо отметить, что поскольку этот учитель был грамотный и мудрый человек, он сразу обнаружил, что это действительно очень-очень дорогой камень, о котором, возможно, язычник даже и не подозревал о его ценности, о том, что он дорогой. И тогда этот учитель, этот мудрец, решает тут же вернуть пропажу хозяину. Не осла, конечно, а вот эту жемчужину. То есть он ее снимает с бруи и говорит: отнесите этому человеку. Ученики не могли понять, почему он так решил. Потому что согласно Писанию, согласно Торе, в общем-то, не еврею не требуется возвращать потерянные им вещи, потому что среди язычников того времени не было такого обычая. То есть иногда Тора говорит нам поступать с людьми из мира в соответствии с их обычаями. Ну, приведу пример из Торы, который нам будет интересен, я думаю, и объясню его. Иногда его употребляют, чтобы обвинить верующих и обвинить Писание в каких-то злых намерениях. Написано: если найдешь животное, растерзанное зверем, ну, в общем, умершее, ну, понятно, что не разложившееся, а вот павшее животное по каким-то причинам, что ты не можешь его есть, ты не можешь с ним ничего делать, ты должен избавиться от него как можно быстрее. Мы знаем, да? Но написано также, что ты можешь отдать его язычнику. И говорят: вот какие ж негодяи-то, да? Сами не едят, а язычнику на падаль подсунули. Так дело в том, почему ты можешь отдать его язычнику? По какой причине? По той причине, что он это ест и хочет взять. Слышите? То есть он готов это взять. Он готов этим воспользоваться, у него нет никаких предубеждений, ему не нужно сливать кровь с этого животного, он не заботится об этом вообще, он ест с кровью, он не думает об этом, для него большая радость. Ну, подумаешь, животное упало и разбилось со скалы, но мы на охоте и так отстреливаем и едим, хотя мы знаем, среди еврейского народа никогда не было охоты, на которой бы животное убивали стрелой или копьем. Можно было ловить только как? Только силками, потому что обязательно нужно было животного спустить кровь, то есть избавиться от крови. Но язычник готов был взять. Для него это было благом. Он говорил: ну вот как повезло мне, надо же, ой, глупые эти евреи не едят. Хорошее же мясо, посмотри, хорошее мясо, ну и все. Так вот, точно так же, согласно Торе, Бог усматривает, что если среди языческих народов, среди неверующих людей существуют какие-то обычаи, то ты как бы со своей любовью не обязан туда лезть, понимаете? То есть совершенно, совершенно нормально это. Только нужно знать эти принципы. Так вот, он мог бы не возвращать ее. Но он передает и возвращает. И когда этого продавца ему показывают эту жемчужину, и когда его извещают о том, что она является драгоценной, кстати, эта история записана, по-моему, в Пиркей Авот, в Талмуде, кто-то читал, наверное, что он воскликнул? Воскликнул: благословенно Тора, если приверженцы ей поступают так. Благословен Бог Израиля. Вот что означает совершить освящение имени Всевышнего. Господь, освящающий нас. Обратите внимание, когда Господь видит такого человека, а тот, кто совершает освящение имени Творца, все время думает об этом. Вы знаете, эту заповедь невозможно исполнить, если мы что? Не думаем об этом. Если мы просто живем, как живем, делаем то, что делаем, одеваем то, что одеваем, ходим, как ходим, то мы не думаем о том, что и как мы производим на людей. Даже вот это слово «впечатление», правда? Можно посмотреть на поведение какого-то верующего и знать, что он верующий только лишь тогда, когда он скажет, что он верующий, да еще и доказательства нужно, чтобы ему поверили, что он верующий. Это касается бизнеса, это касается отношений между людьми, это касается нашего поведения в транспорте, на работе и так далее. Это касается много чего, я вам скажу. Я вам скажу, что даже эта рыбка, которая висит на машине, она уже ко многому обязывает владельца, понимаете? Уже трудно из такой машины выскочить и орать на проходящего пешехода или на другого автомобилиста, а хочется. Вы знаете, хочется иногда. Ты понимаешь, что Бог знает, освящаешь ли ты имя Всевышнего сейчас или не освящаешь. И если человек сохраняет и хранит и думает о своем подобии Богу, уподобляясь, то это служит ему от Господа защитой от всех врагов. Интересно, что древние говорили, что нашествие диких зверей начинается в жизни человека из-за осквернения чего? Имени Всевышнего. Что они подразумевали под дикими зверями? Конечно же, не зверей только. Они подразумевали людей со звериным характером. Если ты постоянно занимаешься тем, что оскверняешь в мелочах имя Всевышнего, то вокруг тебя ополчится зло, поднимутся люди, как звери, со звериными чертами. Ты будешь все время сталкиваться с крайним эгоизмом, ты все время будешь сталкиваться с необъяснимой ненавистью со стороны людей. Если такое происходит, надо задуматься, а может быть, имя Всевышнего, осквернено в моей жизни. Что могут сказать простые люди, если человек, знающий Писание и говорящий о том, что он верующий, к примеру, занимает деньги и не отдает их вовремя, имея возможность отдать, если он увлечен во лжи, если он груб, вспыльчив, резок, если он часто гневается, если он все время раздражается, если он говорит злые слова, что скажут простые люди? Я подчеркиваю, не какие-либо мудрецы, которые смогут оправдать тебя. Знаете, что они скажут? Они скажут, а что ему дала его вера? А что ему дала его Библия? А что ему дал его Бог? Имя Божие, как написано, хулиться среди язычников. И самое страшное, друзья мои, конечно, осквернение имени Всевышнего, это хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого. Я попробую сформулировать, что это означает. Это означает для человека, знающего Божьи заповеди, дерзкое, осознанное нарушение. Именно желанием нарушения, это одна из сторон хулы на Духа Святого. Нарушение Божьих заповедях, да еще и при свидетелях, при других людях. А мне все равно, а я вот так делал и делать буду. Но тот, кто придерживается Божьего Слова, кто удерживается от греха, не из страха перед людьми и не ради похвалы, но только ради имени Божьего, тот освящает имя Всевышнего. Если человек, принадлежащий церкви, знающий Библию, ведет себя достойно, если он приветлив, он добр, он щедр, он живет так, что у многих людей это вызывает расположение и желание подражать ему, то он освящает имя Всевышнего. Если наша жизнь может вызвать в окружающих нас людях, с которыми мы соприкасаемся, с неверующими, желание в чем-то нам подражать, в чем? Тому, чему мы научились от Бога, из Слова, то это освящение имени. В то же время скажу, а если в нашей жизни что-то, чему мы научились от Бога, подчеркиваю, не на курсах по менеджменту или по какому-то профессиональному делу, а от Бога. Есть ли такое качество в нас, которое бы, видя, в нас люди бы могли прославить Небесного Отца и захотели бы иметь такое же качество? Друзья мои, это очень важно. В Исаии сказано, ты мой раб, которым я прославлюсь. По-русски написано «я в тебе прославлюсь», но можно перевести через которого я прославлюсь, которым я прославлюсь, то есть тот, чья жизнь будет прославлением Всевышнего, не песнями хвалы только, да, а жизнь. Да придет царствие твое. Да придет царствие твое. Друзья мои, когда Иисус проповедовал о Царстве Божьем или о Царстве Небесном, Он не проповедовал о загробной жизни. Услышьте. Взгляните на Писание по-другому. Сразу повторю, хотя есть такие проповеди, где люди говорят о разнице между Царством Божьим и Царством Небесным. Но это тоже некая некорректность. Я думаю, что вы понимаете, в чем разница. Дело в том, что Евангелия были написаны или переписаны на греческом языке. На иврите есть такое понятие «мальхут ашамаим» – «царство небес». «Царство небес». Мы знаем, что евреи стараются не произносить имя Божие. Написано «не произноси в суе». Более того, четырехбуквенное имя, которое состоит из «юд, гей, вав, гей», считается по сути непроизносимым. Его, конечно, произношение знают, и оно не произносится как Яхве и Иегова. Я хочу сразу сказать, чтобы мы не ошибались. Произношение это имени известно, но не нам. Хотя я тоже знаю, но не скажу. Это имя произносил священник раз в году, только лишь раз в году, в святое в святых, в день искупления, в тот праздник, который называется Йом-Кипур, то есть день искупления. Так вот, для еврейского языка сказать «Царство Божие» лишний раз было неудобоваримо, то есть они не говорили так. Они даже слово, которое мы используем «Господь», заменили на слово «имя». Поэтому мы говорим «осквернение имени», подразумевая «осквернение самого Бога», то есть или то, что мы говорим о нем. Бога, конечно, осквернить невозможно, но имеется в виду как титула, как личности. Оскорбление, лучше сказать даже так, оскорбительно можно поступать. Так вот, поскольку евреи не говорили «Царство Божие», хотя можно теоретически сказать «Мальхут ха Элохим», то есть «Царство Бога», теоретически можно, но обычно говорили «Мальхут ашамаим», то есть «Царство Неба». Но для греков понять «Царство Неба», тем более греки были язычниками, и если бы произнесли бы только «Царство Неба», они бы понимали как? Примитивным образом. «Царство Неба». Поэтому мы понимаем, что «Царство Божие» и «Царство Небесное» – это одно и то же. Только названо разными словами, названо для разных слушателей. И теперь очень важно. О Царстве говорится очень много. Главное определение, я скажу, что Царство Божие или Царство Небесное подразумевается правление Бога. Это не место, услышьте, не время, но состояние человечества или людей, когда они признают власть и правление Всевышнего. Теперь будем очень внимательны. Римлянам 14:17 апостол Павел говорит, что «Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость в Духе Святом». То есть праведность, мир и радость, говоря современным языком, которые приходят от Духа Божьего, которые приходят в Духе. Услышали, да? То есть это определенные качества, праведность, мир и радость. Когда фарисеи спросили Иисуса о Царстве Божьем, Лука 17:21, что он им ответил? «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или там». И дальше он произнес удивительные слова: «Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Интересно, Правда? А то, что я вам сейчас скажу, будет еще интересней. Опять же, мы сталкиваемся с архаичным языком. Кстати, в церковно-славянском переводе тоже написано «внутрь вас есть». А в языке синодального перевода, тоже уже архаичном, то есть старом, также написано «внутрь вас есть». То есть как написано, мы так и читаем. Мы понимаем, что Царство Божие – это не то, что придет приметным образом, это не государственное теократическое устройство, да? То есть это не слияние церкви с государством, это то, что у меня в сердце. Праведность, мир и радость, да? Нет, не совсем да. А вот теперь очень интересно. Вот это слово «внутрь», которое переведено таким образом, означает не «внутрь меня», а означает «среди нас». Кстати, в современном переводе эту деталь исправили. Это очень важная деталь, крайне важная. Ну, вы понимаете, что такое внутренняя проблема, да? Это же не значит, что проблема одного человека. Это значит, проблема где? Внутри коллектива. Поэтому, конечно, внутрь вас есть это правильно написанное слово, но подразумевает оно посреди вас или среди вас есть. Вот теперь очень важно, то есть Царство Божие, оказывается, это взаимоотношения среди верующих, услышьте. И тогда слова «праведность, мир и радость в Духе Святом» относятся не только к моему состоянию души, а относятся к тому, как я строю эти отношения со своими ближними. Чувствуете разницу? Это те перемены, которые происходят с людьми. Кстати, об этом скажет Иисус. Как мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой? То есть, один из атрибутов царства. Вот почему, говоря фарисеям, что Царство Божие среди нас уже есть, Иисус подразумевал, конечно же, себя как царя, и тех учеников, которые были с ним, которые начали свою жизнь строить на законах Божьих, на законах царства. Мы с вами говорили, 1 Коринфянам 4:20, Царство Божие не в слове, а в силе. В силе. Вот именно в построении вот этих взаимоотношений, праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот эти три составляющие, которые мы должны искать и строить в нашей жизни. Что такое праведность? Это то, чего мы должны искать. Когда мы говорим «да придет царствие твое», я подразумеваю, что я начинаю это реализовывать в жизни. Я хочу, чтобы мы поняли, праведность, оно также является синонимом слова какого? Справедливость. Праведность среди нас – это не только моральный аспект, согласитесь. Это аспект и отношений, не просто состояние, но еще и действий, справедливости, стараться поступать друг с другом как? Праведно, то есть справедливо. Вот почему мы делаем порой сбор специальный для людей, которые находятся в трудном положении. Что означает этот сбор? По-русски это звучит как «милостыня». А на иврите, на том языке, на котором это создавалось, звучит «цдака». От «цдака» и «цадик», «праведник» – один корень, одно слово. Так поэтому получается, когда мы даем, мы не просто милость оказываем. Что мы делаем? Мы справедливость восстанавливаем. Мы справедливость восстанавливаем. Потому? Почему? Потому что если человек имеет больше средств и больше возможностей, допустим, он более богатый, чем другой, это допущено в его жизнь, чтобы он мог исправить те качества, которые в нем уже изначально есть. То есть допущено богатство в жизни человека, чтобы он исправил гордость, независимость, какие-то другие определенные черты. Как он их может исправить? Через сдаку, через дела праведности, через восстановление справедливости, искать добра друг другу, как написано, и всем. Когда мы говорим о мире, что Писание нам предлагает. Петра 3:11. Ищите мира и стремитесь к нему. Когда мы говорим о радости, это состояние духа, которое мы должны подкреплять в друг друге. Радоваться о спасении, радоваться о милосердии Божьем. Я все беру из Библии, о чем предписано радоваться. Радоваться о своей доле. Научиться радоваться тому, что имеешь. Радоваться о воскресшем брате. Помните, был мертв и воскрес, слава Богу. Радоваться, что записан в книгу жизни. Радоваться о Господе, слава Ему. Так вот, когда мы молимся, да придет Царствие Твое, и Царство Божие есть внутрь нас, то есть внутри нашей общины, если есть любовь, если мы ищем правды, справедливости, если мы действительно реализуем нашу жизнь в радости и в любви, если мы храним и стремимся к миру, то мы подчинены Царству Божьему, и оно реализуется, приходит неприметным образом. Каким образом, мы знаем? Как мера закваски, положенная в муку. Доколе не скиснет все. Чуть-чуть. Начинается с малого, но распространяется все больше и больше. Людей попадают под влияние Царства Божьего. Ну и последнее. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Иисус скажет, не ищу воли моей, но воли пославшего меня. Буду очень краток. Писание говорит, воля Божия, освящение наше. Псалом 1 говорит о муже, достойном, о блаженном человеке. Написано, в законе Господа воля его, и о законе он помышляет день и ночь. В заповедях Божьих его воля. Когда мы говорим, да придет воля твоя на землю, да, и да будет она на земле, как на небе, то есть как она есть в замысле Божьем, когда реализуется эта воля? Когда мы начинаем осознанно поступать по воле Божьей, где эта воля Божия выражена? В заповедях Божьих. Но только тогда наша воля в законе Господа, когда мы о нем что? Помышляем. Помышлять означает размышлять, учиться, стараться вникать, проникать в Божьи заповеди. Мы познаем волю Божию во всей полноте из духовной мудрости Писания. За все благодарите, сказано, ибо такова о вас воля Божия. Слышите? Это значит, что во всякой ситуации жизни, даже если она неприятна для нас, мы можем благословить Господа. Мы можем благословить Господа, даже когда происходят трагические вещи. Благословить как? Сказав, благословен ты, Господь Бог наш, владыка вселенной, праведный судья. Потому что нет неправды в нем. И когда ты только это произнес, да, тебе это не нравится, ты бы хотел другой результат. Но Бог приговорил так, и ты произносишь это, тем самым выражаешь Богу благодарение. Да поможет нам Всевышний услышать эту молитву и не только провозглашать эти слова, не применяя их никак, а увидеть и услышать, что Иисус показывает удивительные образы, которые народ, в общем-то, и знал, и понимал, и дает акцент на то, что если мы хотим, чтобы так произошло, мы и есть, или только мы и есть, через которых только мы и есть, нет больше никого. Я не имею в виду только мы здесь с вами. Я имею в виду только те, кто называется народом Божьим. Больше никого нет. Те, кто верят в единого Творца, те, кто верят в посланного им Иисуса Христа, они призваны возвещать совершенство. Поэтому мы призваны к тому, чтобы освящать Его имя, воздавать честь не в словах, а в силе, в наших поступках, в наших делах. Мы призваны к тому, чтобы Царство Божие утверждалось в наших взаимоотношениях, в наших семьях, в наших домах, в нашей общине, среди нас. Пусть все будет построено не на мудрости человеческой, а на премудрости Царства Божьего. И только мы можем быть проводниками Божьей воли. Я вам скажу, мы хотим, чтобы Божья воля открывалась нам каким-то особым образом, чтобы слышать, как говорит Бог. И мы услышим. Если будем познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Но сначала все начинается с того, что мы осознанно поступаем по заповедям Божьим, прося Бога о благодати и о помощи в этом. И когда мы поступаем по заповедям, тогда Он может нас использовать. Если же мы не живем по заповедям Всевышнего, Он не может нас использовать. Мы не являемся сосудом в чести, благопотребным владыке на всякое доброе дело. Поэтому мы переходим от того, что мы сначала следуем заповедям Божьим, ищем, как угождать Господу, и тогда нам открывается совершенная воля Божия. Конкретно нам, как и что нужно сделать в данный момент и в данное время, чтобы действительно исполнить всю полноту Божьего замысла. Не своей воли ищу, а воли пославшего меня. Аминь.